Время F.
Всем привет и добро пожаловать! Это третий эпизод подкаста «Время F». Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, то присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина, и поехали!
Время F.
Наташа, доброе утро!
Да, привет, Юля! Рада тебя слышать!
Я тоже спасибо, что пришла, и спасибо, что готова пообщаться. Надеюсь, очень-очень честно, открыто, потому что я буду задавать, как и обещала в Фейсбуке, тебе каверзные вопросы.
Ой, я буду стараться очень, да, отвечать. Все, что знаю, расскажу.
Спасибо, ну тогда поехали. Знаешь, у меня, когда я делала подкаст, была идея вообще не спрашивать гостей и не просить давать определение, что такое фасилитация и кто такой этот зверь-фасилитатор. Ну, точнее, не делать это в лоб, чтобы люди рассказывали вот практические примеры, а у тех, кто слушает, в голове формировались определенные такие объемные картинки, и каждый мог узнать свою ситуацию и понять, ага, а вот в этой ситуации вот так фасилитация помогла, и, соответственно, я могу ее тоже использовать. Но, дорогая, учитывая, что тот факт, что ты не просто практикующий фасилитатор, а еще руководитель и преподаватель программы профессиональной подготовки, мастер организации групповой работы в Московской школе практической психологии, тут надо признаться, что я, наверное, подглядывала бумажку, когда все это зачитывала, но главное же результат. Вот, поэтому давай мы с тобой все-таки в эти определения поиграем. Согласна?
Ну, попробуем. Давай.
Первое. Вот если провести аналогию слова «фасилитация» с чем-то таким знакомым и привычным, может быть, с какой-то профессии, то фасилитатор – это кто?
О, ну это прям отличный вопрос. Знаешь, это прям в точку, потому что я даже занималась, немножко изучала, исследовала этот вопрос. Кто такой фасилитатор с точки зрения вот метафор, с кем его можно сравнить. И много тут мне понравилось вариантов. Ну, мой вариант, один из любимых, это дирижер, да, то есть фасилитатор как дирижер. Ну, наверное, не надо объяснять, кто такой дирижер.
Оркестр... А вот почему? Почему как дирижер? Поясни прям немножечко.
Ну, оркестр, в принципе, все профессиональные музыканты, все эксперты, можно сказать, да, все отлично владеют своими инструментами, хорошо из них на них играют, но когда они все собираются вместе, нужно немножко как-то этим процессом управлять, чтобы получилась красивая музыка и результат, да. А, есть еще сравнение фасилитатора с режиссером. Про режиссера я слышала несколько раз. Тоже неплохая, мне кажется, да, метафора.
Режиссер-сценарист, я даже сказала.
Режиссер-сценарист, да, можно, да, можно так. Вот помню Елена Литвинова, такой наш известный фасилитатор, она работала с производственными компаниями много и сказала, что им понятно на их языке, когда фасилитатор называют технолог группового взаимодействия.
Ох ты, не слышала такое еще.
Да, вот такое есть. А Людмила Дудорова, мне понравилась ее метафора сравнения с профессией винодела. То есть фасилитатор как винодел. Да, вот они такое вот придумали сравнение, что он делает из какого-то там винограда, может сделать хорошее вино с помощью, да, определенного процесса. Ингрид Бенс, я изучала вот ее курс по фасилитации на английском, есть у нее онлайн-курс, кто захочет поучиться онлайн, вот рекомендую Ингрид Бенс. Она там сравнивает фасилитатора с рефери, ну, то есть судьей на поле, да, на футбольном.
А вот такое, интересно, кстати, фасилитатор же, он вроде нейтрален, он к содержанию, к процессу, он ко всему нейтрален, то есть как он может быть судьей на поле?
Ну вот, вот он определяет, куда пойдет этот процесс, по сути, как я понимаю. Да, останавливает какие-то негативные, может быть, моменты. Да, тут регулирует, грубо говоря, регулирует этот процесс, наверное, с этой точки зрения. Но больше всего мне нравится сравнение фасилитатора с акушеркой.
С акушеркой?
С акушеркой. И вот не раз я это встречала. Вот давай подумаем. Акушерка что делает? Она при родах помогает. Сама в родах она не участвует. Она делает свою работу спокойно, без суеты, без какого-то там шоу, да, если хотите. Она просто способствует тому, что происходит, а не тому, там, что должно, что она сама задумала. Она следует за процессом. Но даже если она там какую-то инициативу проявляет, она все равно помогает матери, и мать в итоге ответственна за то, что произойдет. И когда ребенок рождается, мама говорит, что я это сделала, да, мы это сделали сами. И вот, ну, как бы это лучший фасилитатор, мне кажется, которому группа говорит, что классно мы поработали и сделали такой результат. А, ну, а фасилитатор остается таким вот незамеченным, но
полезным.
Полезным.
А теперь давай у нас на сцене, ну, точнее, на паре появляется уже Наталья Александровна, да, преподаватель. И вот для нее фасилитация это?
Ну, во-первых, я всегда говорю, что это от слова облегчать, помогать, делать более легким, способствовать. Если по-простому, то это облегчение общения или облегчение коммуникации. То есть это профессиональная организация процесса обсуждения для того, чтобы прояснить цели группы и для того, чтобы достичь запланированного результата. Наверное, так. Ну, можно еще там определение Вилкинсона, которое мне тоже нравится. Майкл Вилкинсон — это наш учитель, можно сказать. Да,
такое.
Наше все в фасилитации. Мне нравится его определение, я тоже его даю, что определение через сессию, да, что это такая структурированная встреча, где ведущий этой встречи руководит участниками, ведет их через продуманные шаги для того, чтобы достичь результата, и этот результат создается, понимается и принимается всеми участниками.
Поняла.
По Вилкинсону.
Большая желтая книжка.
Да,
есть, наверное, мне желтая. Кажется, у всех фасилитаторов в России. Надо все-таки, мне очень хочется флешбом когда-нибудь устроить, где мы все будем на фото с этими книжками. Я думаю, ну, пару тысяч человек, наверное, легко наберется. Надо Альпину еще попросить, чтобы они нам это спонсором выступили, все инициативы.
Время F.
Ну что, двигаемся дальше?
Давай.
Такой первый уже традиционный вопрос у нас из серии «Не узнаю вас в гриме», но мне очень нравится, потому что просто потрясающие истории в ответ слышу каждый раз. Расскажи, пожалуйста, про твое первое свидание с фасилитацией. Вот когда это случилось, как, что это было? Ты в тот момент вообще понимала, что это вот фасилитация или уже потом как-то узнала? Твое первое свидание.
Ну, это было, ну, прям такое осознанное, да, потому что все, ну, многие, наверное, кто приходит в фасилитацию, понятно, что там из тренинга многие приходят и как-то чего-то работали с группами, где-то что-то применяли. Я тоже вела обучение, обучающие семинары по стандартам ISO, систем менеджмента качества. Я занималась внедрением и обучением по этим стандартам. И там использовали мы и групповую работу, работу с кейсами, с вопросами, делили на группы. Но мы, да, не называли это фасилитацией, ну и, наверное, просто это были такие активные способы обучения. А в начале 2015 года, мне кажется, это было, я начала получать рассылку от правил игры. Они тогда еще только зародились. Ну, там рассылка
была... Виктория, передадим привет. Виктория,
привет. Да, Виктория Бехтерева. Я помню, они начали делать рассылки, я каким-то образом попала в их базу, даже, ну, не знаю, как, каким, по поводу майнд-менеджмента, вот, вот все вот это, да, они сначала с этого начинали. И каким-то образом я тогда попала на небольшой мастер-класс Виктории по управлению личной энергией. И вот она делала этот мастер-класс как раз с использованием фасилитации. Там была группа у нас. Вот. И для меня вот все эти штуки были тогда в новинку. И они прям в меня вошли, зашли. Вот. И я поняла так, что мне это тоже надо. Стала быстро думать, как я могу тоже это все себе взять и где использовать. И потом в мае 2015 года я пошла на обучение к Мартину Гилбрейту, которого как раз тоже Виктория привозила в Москву. И если прочитать описание программы и тем, которые предлагаются это обучение TUP-фасилитации, то там ни одного слова я не понимала. И спросила у нее, слушай, мне правда, ну, я там что-то вообще пойму, я там буду себя чувствовать человеком. Вот, она сказала, если, да, начинать учиться, надо начинать учиться у сильных, да, у гуру. Поэтому приходи. И там на обучении я познакомилась с Машей Прониной, там было несколько вот фасилитаторов, Дима Лазарев, помню, там был. Ну, в общем, с ними пообщалась, тоже немножко там повыясняла, как и что. А после этого пошла на онлайн-курс Ingrid Benz, ну и пошла и поехала. Ну вот, если...
И пустилась во все тяжкие.
Да, вернуться к твоему вопросу, то вот, да, вот это началось с такого мастер-класса управления энергией.
Время F.
А давай я тебе вопрос сейчас задам не как фасилитатор, а как управляющий партнер Oraport Technology, потому что, собственно, кем я являюсь. В общем, как бизнес я тебе вопрос задам. Вот не так давно наша компания участвовала в программе какого-то московского акселератора. Я на тот момент еще в САП СНГ работала, и поэтому только краем уха следила за происходящим. Но у меня вот четко в голове отложилось, что когда вообще думаешь про свой продукт, ну, то есть кто ты, что ты, надо четко понимать и отвечать себе на вопрос. Ну, то есть твой продукт, он боль снимает или это все-таки больше, ну, вот, а-ля витаминка? И то, и другое как бы важно, да, то есть и такие, и те продукты имеют право на жизнь. Если это спроецировать на фасилитацию, то вот с твоей точки зрения фасилитация – это все-таки про снятие боли или про витаминки?
Ну, конечно, в идеале, если это будут витаминки. Если все поймут, что надо это применять. Но есть много кейсов, когда это используют для снятия боли. Да, когда уже есть какая-то проблема, и никто не знает, как ее решить, решения нет. И тогда вот как раз хорошо работает фасилитация, когда мы собираем группу с ее экспертизой, с мотивацией, то есть участники хотят решить этот вопрос, но пока не знают как. Вот. И постепенно приходят к решению, которое действительно становится вот этим средством для снятия боли. Потому что в бизнесе все-таки, когда мы идем в бизнес и снимаем запрос заказчика, то прежде всего мы доходим до рациональной какой-то цели, да, решения задач бизнеса. А уже, ну, попутно, скажем так, то есть это не основные уже задачи, такие цели больше эмоциональные или практические, которые помогают наладить взаимодействие, улучшить какие-то связи, коммуникацию, выстроить, в конце концов, культуру этого диалога, который не хватает большинству из наших компаний. А что такое диалог? Диалог – это прежде всего слушать, да, слышать другого, видеть его, понимать, что он хочет сказать, быть внимательным к другому. И вот это как раз тоже такие, ну как, когда это достигается, когда компании и эти задачи решают попутно с помощью фасилитации, плюс укрепляется доверие команд, тогда им становится проще работать, решать свои проблемы, снимать боли. Ну и, собственно, боли снимаются, и это, наверное, вот есть и профилактика.
Два в одном. Мы с тобой, когда предварительно общались, то ты такую фразу сказала, я вот ее, мне кажется, уже третий день перевариваю в бэкграунде. Человек может слушать только тогда, когда у него есть возможность говорить. Я вот тут немножко зависла даже, задумалась. Можешь прокомментировать, вот что это для тебя, про что это?
Да, это вот тоже такая моя, одна из любимых цитат моего учителя Тахира Базарова, который, наверное, для меня один из таких, наверное, даже самый важный учитель сейчас по фасилитации. И это как раз про слушание, про то, что фасилитатор обеспечивает в группе такую обстановку, такую атмосферу, когда вовлекает каждого, и когда у каждого есть возможность высказываться, и каждый это понимает, и тогда он успокаивается и начинает слушать.
Да? Не нужно бороться, да, за место за солнцем, под солнцем не нужно бороться, да, за то, чтобы его услышали, и он как раз переключается, и уже на то, чтобы слушать.
И как раз, да, получается диалог, что мы действительно слушаем, пытаемся понять, а что хочет сказать другой, мы слушаем безоценочно, мы просто принимаем, и мы уверены в том, что и у нас будет возможность поделиться своими идеями и мыслями, вот, и тогда действительно получается хорошая фасилитация.
Время F.
Слушай, а вот про поделиться, да? Ну, в принципе, люди идеями делятся уже, ну, как это, веками, да? То есть нельзя сказать, что до этого никто не делился, не думал о том, как это делать, ну, скажем так, продуктивно. Я не очень люблю слово «эффективно», оно такое заезженное. Продуктивно. Вот. И тут раз-таки фасилитация. Вот если вспомнить историю, то вроде бы фасилитация как инструмент, считается, появилась в Америке, да? То есть примерно где-то в 1965-м примерно годах. И вообще все началось с того, что это был инструмент для решения именно социальных проблем, чтобы неблагополучные слои населения, они приняли ответственность за свою жизнь и, соответственно, начали как бы жить по-другому. Потом все, как всегда, логично перешло в бизнес, и там прижилось. А вот у нас как бы, вот то есть для нас фасилитация в России это что-то новое, или это было давно и серии вот, ну, извиняюсь, как за сравнение, как секс, которого в СССР типа не было?
Ну, надо отдать должное еще и Англии, 40-х годов, про Курта Левина, не забыть, да, потому что 65-й год, да, США, это там Роберт Зайонс, это, который исследовал и описывал эффекты социальной фасилитации. Кстати, ты знаешь, что еще в начале, точнее, в конце 19 века же Норман Триплет, он открыл вот этот эффект социальной фасилитации, когда он изучал велосипедистов. Знаешь про это?
Нет, расскажи.
Он изучал велосипедистов, которые соревновались, и потом там еще рыбаков, и он выявил такой эффект, что в присутствии других людей человек показывает лучшие результаты, чем когда он это делает один. Да? То есть что-то здесь такое есть, феномен такой вот улучшения результатов в присутствии других людей. И потом уже вот в 65-м году Роберт Зайонс это исследовал и описал эти эффекты социальной фасилитации, социальной ингибиции. Но там параллельно еще в Англии, даже не параллельно, а раньше, в 40-х годах, Курт Левин, ну вот я знаю историю про кораблестроителей, которые во время Второй мировой войны строили корабли, и они были разных национальностей, и там возникало на этом фоне много конфликтов. И вот пригласили группу вот социологов во главе с Куртом Левиным, и они, в общем, решали эти конфликты, и это вот тоже легло потом в методологию, по сути, групповой работы. А еще можно вспомнить. И, кстати, Тахир Юсупович Базаров, он всегда приводит этот эксперимент Курта Левина про домохозяек и субпродукты. Знаешь?
Этот эксперимент. Я сижу и вообще чувствую себя очень темной
женщиной. Если ты не знаешь про этот эксперимент, ничего не знаешь.
Вон из фасилитации.
Ну, у нас подкаст не для фасилитаторов, не знаю, про домохозяек, мне кажется, это просто.
Ну, расскажи, уже интересно.
Но это эксперимент там касался не совсем фасилитации, но потом можно сказать, что туда его отнесли. Когда был дефицит мяса, то решили, что надо как-то людей приобщить к субпродуктам, ко всяким потрохам, ну вот к этому mm-hmm. всему. Вот. И как-то им рассказать о том, что это тоже полезно, это тоже вкусно, можно из этого готовить и, в общем, как-то это использовать. И проводили такие эксперименты. Группу домохозяек в одной группе просто рассказывали, то есть была лекция про субпродукты, после которой вот им предлагалось их купить. Угу. Во втором случае их вовлекали в дискуссию, то есть они сами обсуждали, что такого может быть полезного, то есть им задавали вопросы. Да, и они обсуждали, что в них полезно, что из них можно приготовить. Таким образом вовлекались. И по результатам те, кто слушал лекцию, только там из них 3% купили. Угу. А те, кто дискуссию, 30%. И вот такие вот выводы, что что-то там такое происходило.
Магия.
Да, какая-то магия в этой групповой работе и дискуссии. Вот, так что вот истоки еще там. Что касается наших, советской школы, конечно, тоже нельзя ее не упоминать, когда мы говорим про историю фасилитации. И это и Георгий Петрович Щедровицкий, которого и сейчас вспоминают, и изучают, и проводят, согласно его методологии, организационно-деятельностные игры.
Я участвовала в институте, это было наше все.
Да, игротехники. Для меня это, какая-то сложная методология и, в общем, непознанная. Еще стоит упомянуть, это, по-моему, 80-е, да. Это Вячеслав Дудченко, социолог, который на самом деле является одним из основоположников управленческого консультирования в России, в Советском Союзе. И его подход, и описанная программа есть, инновационные игры, так называемые. Инновационная игра. Угу. Они ее проводили на разных предприятиях. И вот Тахир Юсупович тоже был в их командах. Это игры... То есть это технология, как он называет, группового решения сложных проблем. То есть тоже в основе лежит групповая работа. И, кстати, в прошлом году, в 2018, переиздана эта программа. Называется прям «Программа инновационной игры». Можно найти эту книжку. Угу. Да. Вот. И там прям описаны подходы, описаны, руководство к проведению.
И прям очень... бери и делай.
Ну, бери и делай, да, там очень смешно, там, материалы, возьмем карандаши, там, знаешь, какие-то такие из тех времен. Кстати, Тахир Юсупович прям показывал эту книжечку, которая впервые была издана в 87-м году. Вот, то есть он...
Она у вас как под стеклом хранится, нет?
У него прям был оригинал, он нам тогда показывал, и мы листали. И сейчас вот можно переизданную. И его дочь Елена Дудченко, Вячеслава Дудченко уже нету, а его дочь, она вот продолжает тоже его дело, насколько я знаю.
Ну, то есть, Наташа, я правильно понимаю,
что... истоки все
там.
У нас тоже есть.
Ну, то есть, по сути, фасилитация – это не что-то такое внезапно модное, там, откуда-то свалившееся на нас, и мы такие: «О, надо же, есть фасилитация в этой жизни!» То есть это было, на самом деле, как бы во многих странах, и даже в СССР это вот те года, про которые мы даже слово «фасилитация» там явно никто не произносил, но при этом инструменты активно использовали, чтобы сделать групповую работу, групповое обсуждение наиболее продуктивным. Правильно я тебя услышала?
Да, ну и про психотерапевтов тоже здесь не стоит забывать, и мы у них можем что-то почерпнуть. Те, кто ведет групповую психотерапию, я имею в виду. Карл Роджерс и, ну, его последователи. Вот у нас это был Хараш Адольф Ульянович, тоже его уже нету в живых, но можно посмотреть его лекции, он прям там называет себя фасилитатором. И для, говоря о том, что фасилитация – это просто вот облегчение общения. И он говорит, меня спрашивают, точнее, он говорит, я вел группу, и мои студенты наблюдали, ну, то есть как мастер-класс, uh-huh. да, для студентов, для психологии. И кто-то потом из них спросил, а что делал Адольф? Я не понял. Адольф же не делал ничего. Вот. И он сказал, да, что основная моя роль – это не делать. Это слушать, видеть, да, и, в общем, реагировать, когда нужно, на группу. Двигать ее к самораскрытию. То есть у него это групповые такие, как он называл, личностные тренинги по саморазвитию, когда, ну, раскрываются там люди. Вот. То есть тоже очень интересно. То есть фасилитация, ну, как бы с разных сторон можно на нее смотреть.
Время F.
Наташа, а вот как бы про саморазвитие, про обучение, ну, то есть сейчас фасилитации учатся очень многие, да, и курсов по фасилитации тоже очень много, при том, вот, оказывается, есть и в государственных учреждениях, и частное обучение, и очное, и комбинированное, ну, то есть как бы на любой вкус, иди учись. Вот если немножко на эту ситуацию сверху посмотреть и попробовать, наверное, выделить все такие основные сегменты, а кто, собственно, идет учиться в фасилитации?
Ну, как я вижу, что сейчас все больше и больше идут руководители, те, кто внутри, да, те, кто сам хочет применять эти техники, инструменты для работы со своими группами и командами, потому что люди все больше и больше узнают и видят, что это дает эффект. И поэтому каждый лидер, каждый руководитель должен иметь такие навыки. То есть это становится как вот такими необходимыми навыками в работе руководителя. Ну, конечно, остается группа, которая хочет сменить свою профессиональную деятельность и уйти в эту область, поэтому изучает фасилитацию, либо сделать это как дополнительную сферу, те, кто уже занимаются тренингом, коучингом, то есть различные помогающие профессии, которые хотят дополнить свой арсенал инструментами фасилитации. Либо уже я вот встречаю людей, которые, ну, говорят, что они используют фасилитацию, используют групповые техники, но как самоучки, да, то есть они этому научились и хотят еще вот понять, как правильно
его структурировать, проверить, да?
Структурировать, да, свои знания, полученные самостоятельно, вот, в этом развиться. Ну, еще вижу тренд тех, кто работает в образовании, те, кто начинают применять эти техники для обучения и школьников, и студентов, и людей, там, которые хотят повышать квалификацию, то есть в разных областях, вот, педагоги, скажем так.
То есть есть шанс, что когда-нибудь, когда наши дети уже пойдут в школу, то основы фасилитации будут уже не то что не вызывать улыбки, они будут привычным предметом где-нибудь для средних классов.
Надеюсь, да.
Может быть. А если вот, ну, как вот это ты упоминаешь все, ну, как бы, людей, которые индивидуальные, ну, да? А вот бывает такое, что, не знаю, компания такая посмотрела, говорит, окей, не просто там, не знаю, Иван Петрович идет учиться, потому что он такой сознательный, они прям целую команду десантируют на какое-нибудь обучение по фасилитации, чтобы команда, ну, как бы, училась и лучше взаимодействовать внутри себя и, как бы, вот с окружающим миром, более такой, не знаю, какой-то масштабный подход.
Ну, я вижу, многие компании у себя учат прям, да, группы людей, делают какие-то прям тренинги для групп. Вот Людмила Дудорова, она постоянно корпоративным обучением занимается, насколько я знаю. Наверное, другие тренеры известные, те, кто преподает фасилитацию, вот, что да, что учат. Ну, опять, это кто? Это, наверное, руководители подразделений, руководители проектов, угу. Да, те, кто используют agile подходы в своей практике, эти компании, у них же обязательно, да, команда работает с помощью фасилитации, вот, проводит встречи постоянно. Это HR-ы, которые тоже работают с персоналом и проводят сессии внутри своих команд. Вот. То, что, ну, вот я сейчас делаю, мы обучаем несколько команд из разных корпораций, и там программа называется «Школа технологического лидерства».
Угу.
И в рамках обучения мы тоже применяем фасилитацию, и не только использую ее для того, чтобы они обучались через там собственные опыты обсуждения, угу. Но и для того, чтобы их команды, которые сначала пришли совсем не командами, да, угу. А совершенно разрозненными отдельными личностями из разных филиалов, из разных городов, и вот постепенно, вот у нас уже там 3 модуля прошло, они становятся командой, трансформируются, это очень явно видно, и в том числе с помощью вот этих групповых взаимодействий и помощи фасилитаторов в них.
То есть фасилитация – это не только, по сути, инструмент, ну, скажем так, управления групповым обсуждением, чтобы достигнуть каких-то результатов, это еще про трансформацию команд.
Ну, конечно, и фасилитацию часто мы применяем, если есть проекты по изменениям, по необходимости трансформации в компаниях, по изменениям здесь как раз это работает отлично.
А это вот из серии, я не знаю, пришел, 3 дня поучился, ты такой хоп и трансформировался, фэншуй наступил. Или все-таки это какой-то, я не знаю, длительный процесс там с несколькими подходами? Как это работает?
Конечно, длительный, и здесь не только фасилитация. Ну, если говорить прям про команды, наверное, это уже надо уходить в командный коучинг, а это угу. Ну, такая более там глубокая вещь, как раз она больше направлено на взаимодействие команды, угу. Да, на какие-то цели именно внутрикомандные, а не только всего бизнеса. Вот. И, конечно, это игра в долгую, это их взаимодействие и между вот этими периодами, когда там их фасилитируешь. Угу. И мне кажется, те, кто работает внутри компании, у них это очень хорошо, они видят, когда они работают с командами, и видят, угу. Могут наблюдать их трансформацию вот, от сессии к сессии, как они двигаются в сторону улучшения взаимодействия.
Время F.
Окей, услышала тебя. Наташ, а ты же, получается, тренер играющий, да? То есть ты не только преподаешь, но и ты непосредственно ведешь фасилитационные сессии. Вот как бы в твоем опыте фасилитационная сессия, неважно, там, стратегическая, креативная, там, сессия дизайн мышления, что у нас еще есть, командная сессия, ну, там их миллиард видов, ретроспектива. Вот если мы поговорим про масштаб, то все-таки есть какие-то вот ограничения, может быть, или лучшие практики, сколько человек должно быть? Ну, например, там, самые эффективные сессии, если участвуют 12-25 человек. Или, как бы, может быть, и по-другому.
Ну вот, если ты работаешь один, да, один фасилитатор, один с группой, то 15 плюс-минус 2 считается это самый оптимальный, эффективный для одного фасилитатора группой. Ну, максимум, наверное, 25. Это вот для одного фасилитатора, когда ты можешь именно управлять и процессом без там потерь каких-то, потому что потом начинает группа рассыпаться, больше 25, она начинает на подгруппы рассыпаться, и очень сложно ее собрать. И тогда нужен тебе дополнительный там, помощник, да, фасилитатор, когда уже вы работаете с подгруппами и можете охватить действительно каждого и включить. Вот, но это не значит, что нельзя работать с группами и больше.
Или там, а 100, 200, 400.
Потому что, да, у нас есть примеры и 100, 200, и 400. Здесь уже просто включаются другие механизмы, потому что большая группа имеет свои особенности. Это прежде всего другая групповая динамика, которая у них, да, более, они медленные. И это обязательно подключение софасилитаторов, особенно если у тебя в подгруппе, ну вот по Вилкинсону больше 12 человек, но там в моей практике больше 8, наверное, уже требует такого опытного фасилитатора, который будет вести подгруппу. Вот. Если меньше, там, ну, 6-10, допустим, мы можем внутри этой подгруппы выбрать какого-то помощника, да, модератора из числа участников. Вот. То есть с большой группой тоже можно работать и делать разные нужные и полезные вещи для компании, для команды, это делается. И сейчас есть и разные диджитал-инструменты, то есть платформы, программы, как, допустим, Telsi, как
Storms,
да, которые позволяют на мероприятии сразу туда фиксировать результаты обсуждений и обмениваться ими, что очень важно, потому что в большой группе самый большой вопрос, а как мы теперь эти результаты все сведем, которые получены, представим всей группе, как мы договоримся всей этой большой группы, и надо ли нам это вообще. Вот, ну и там в больших группах мы используем более простые инструменты, мы все прописываем, пишем четкие инструкции, и мы не работаем уже здесь, конечно, с каждым человеком отдельно. То есть работа с личностью, с его какими-то особенностями поведения, с выстраиванием атмосферы, с достижением участия каждого, здесь, ну, как бы уже меньше, потому что мы работаем там со столами, с мини-группами, если у нас нет фасилитаторов по вот этих столов. Вот, поэтому тоже можно много вопросов решать большой группой, только надо грамотно выстроить, организовать эту работу.
Процесс. Угу. Поняла.
Время F.
Ну и заключительный вопрос, тоже традиционный, у нас вот как бы два традиционных, первый и последний. Какое было у тебя в практике самое-самое необычное фасилитационное мероприятие? Поделись.
Ну, необычное. Наверное, то, что больше всего запоминается, да, это и есть необычно. Mm-hmm. Ну, один пример, это я была одним из фасилитаторов на сессии благотворительного фонда, и там была, ну, там достаточно сложная тема про детей и сирот, да, про детей из детдомов. И ну, она мне запомнилась тем, как я не смогла там со своими эмоциями, скажем так, справиться. Вот это у меня был щелчок, да, что нейтральность — это наше все, да, ну, ты не должен присоединяться, да, а там такая была тема, и я поняла, что мне вот с такими темами пока, видимо, небезопасно работать, надо себя еще как-то к этому готовить. Ну, хотя, может, это просто опыт, да, ты какую-то броню наращиваешь. Вот, поэтому не все темы надо брать. Наверное, я такой вывод для себя сделала. А второй пример такой необычный. Ну, мы в основном, когда про фасилитацию, мы про бизнес. Да, мы про бизнес, мы все работаем с бизнесом, иногда на конференциях, на каких-то общественных мероприятиях. Хотя фасилитацию можно уже применять и в семье. И мы тоже строим, допустим, на год там планы с всей семьей, используя там какие-то визуализации и так далее. Ну и я еще, одна у меня есть группа, это хор, хор-акапелла.
Хор-акапелла? Хор, ты там поешь или ты их фасилитируешь, Наташа?
Хор-акапелла, да, где я вот иногда провожу такие небольшие сессии, когда им нужно... Да, вот последний раз они делали программу, у них там будет юбилейный концерт, им надо было сделать программу своего юбилейного концерта, мы с ними генерили идеи, как сделать этот концерт незабываемым, успешным и запоминающимся, и вот классно тоже они это сделали, им самим очень понравилось, и главное, что еще кроме отличных идей, они зарядились энергией для того, чтобы их воплощать. Вот, поэтому, мне кажется, вот хороший пример того, что фасилитация – это не только про бизнес.
Слушай, ну давай, давай тебя сдадим все-таки слушателям. Ну давай, можно? Можно? Я ждала, пока ты сама расскажешь.
Осторожно.
Я тебя все-таки сдам. Наташа, на самом деле, она не просто фасилитатор, она у нас поющий фасилитатор. Наташа, вот что это? Что это значит, поющий фасилитатор? Поешь перед заказчиками вначале? Ла-ла-ла.
Ну, я тоже, да, могу и вначале спеть, если нужно. Но это не совсем относится к делу. Да, я вижу сейчас такой тренд, что вот все всякие методы, связанные с нашим организмом, с телесностью, так скажем, да, которые, они тоже используются для того, чтобы помогать себе в чем-то, эмбодимент, коучинг, использование каких-то движений, звуков. Вот, например, недавно мы на одном мероприятии для фасилитаторов на саммите была такая разминка с помощью барабанов, когда мы извлекали разные звуки, там были барабаны, тамбурины, маракасы, и ведущий помогал нам выстроить мелодию. И вот, вот я тогда поняла, насколько это для меня работает. Я ушла прям в это, несмотря на то, что вокруг там какие-то незнакомые люди. То есть вот это тяжело бывает, да, вот особенно для интроверта, как я, как-то в обществе незнакомых людей сразу раскрыться и отрешиться от... Вот, но я там настолько погрузилась в это, меня так драйвануло, я поняла, что это очень классно работает. Вот, и я сейчас ищу такие способы, чтобы задействовать и голос, потому что голос — это такой наш очень богатый источник и инструмент, источник энергии, который помогает нам эту энергию повышать, вот, помогает себя как-то взбодрить и прочистить изнутри. Я использую, допустим, различные там голосовые разминки, если это удобно, если это к месту.
Слушай, а вот к месту, я не знаю, а где оно к месту? Извини, что я перебиваю, где оно к месту? Я просто представила, приходишь к серьезным мужчинам, они такие в костюмах, все имена, отчества, мы такие, давайте споем.
А давайте позвучим, да. Ну, наверное, да, серьезные мужчины, это, может быть, и не совсем к месту, хотя если они уже такие слаженные и доверяют друг другу, то есть тоже такая команда, то они тоже люди, и, в общем, почему бы не позвучать. Ну, это хорошо работает в каких-то молодых, в группах молодых людей на разных вот, ну, слетах, вот, если это какие-то такие долгие мероприятия, уже ты видишь группу, когда ты ее так чуть-чуть посмотрел, прочувствовал, что с этими можно, безопасно, и они могут сами, главное, да? А, вот, то можно с ними попеть, покричать.
А как? Вот как попеть? Можешь прям вот, не знаю, механику вот рассказать? Пример какой-то маленькой разминочки. Что ж попеть, покричать? Я вот никак
не сначала попеть. Просто там повторяем звуки за мной, там, да, и ну вот такие всякие звуки. Вот, ну, там они вот прочищают все здесь. Еще можно сопровождать движениями. А потом берем какую-то фразу песни, раскладываем ее на части, на словосочетание, делим на группы, даем каждой по кусочку этой фразы, И я выступаю как дирижер, они эту фразу там «Все зависит от нас самих, все зависит от нас, все зависит от нас, от нас, от нас, все зависит от нас самих». И, да, вот типа такого получается хора.
А энергия, наверное, сразу такая шух, и до небес поднимается.
Да, на самом деле классно. Ну, хорошо еще подобрать какую-то песню под тему. А вот, кстати, я и использую также вот визуализацию. Мне тяжело с визуализацией, но иногда я себя заставляю, потому что надо все-таки это делать. Визуализирую свои плакаты. Вот я как-то делала программу, зашифровывала в музыку. Ну, то есть я там на нотном стане прям написала реальную мелодию. Каждый такт это у меня была какая-то тема. Вот, и это там песня, мелодия была тему, тему сессии. Вот, и там они расшифровывали. А потом, что я еще? Ну, какие-то ассоциации, метафоры. С чем у вас ассоциируется тема сессии, допустим? С какой песней? Вот, можете спеть эту песню?
Вот. А, то есть заход такой туда уже, даже если не петь, то все равно в музыкальность.
Разогрев, может быть. Да, ну, кто-то не может спеть, ну, окей, могу я, например, спеть, если знают песню. Ну, и потом все как-то подхватывают, ну, и так загреваются. Вот недавно у меня ретроспектива была, буквально на днях, что мы там, тоже я задала вначале вопрос, какую песню у вас ассоциируется, вот проект, в котором мы проводим ретроспективу. И все быстро как-то нашли песню, очень, ну, они у них на самом деле крутились. Кто-то пришел, сказал, слушай, а я вот шел, и у меня прям эта песня, это крутится. Вот, и вот они из себя эти песни вытащили. Вот, ну, и стало здорово, да, тоже сразу как стало теплее и радостнее. Поэтому я думаю еще, как это все туда вплетать. Вот, и, наверное, еще что-то подключу в свой репертуар.
Наташ, спасибо тебе большое, что пришла, что в это пятничное утро уделила время. Я надеюсь, что тебе тоже было интересно, потому что я прям тут много себе записала. Вот, тем более поняла, что есть у меня прям пробелы, особенно про историю. Покопаю немножко там. Вот. Спасибо, хорошего тебе дня.
Спасибо за интересные вопросы. Да, очень такие. Иногда неожиданные, но я надеюсь, я справилась.
Ну, у нас тут нет как это правильных и неправильных ответов. Главное, чтобы было полезно, и мы удовольствие получили. Ну что, тогда до встречи. Пока-пока.
Спасибо.
Время F.
Друзья, это был третий эпизод подкаста «Время F», подкаста про фасилитацию для бизнеса и не только. Мы общались с Натальей. Наталья Зайцева, фасилитатор, преподаватель и руководитель программы «Мастер организации групповой работы Московской школы практической психологии» и член Российской ассоциации фасилитаторов. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушаете. И до новых встреч. С уважением, Юлия Павлухина, PM, полюбивший фасилитацию.